Андрей Дегтяренко, журналист «Радио Свобода» и главный редактор «Реальной газеты» с нами в студии. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Мы с вами регулярно говорим о том, что происходит на неподконтрольных территориях. Мы обязаны просто знать, что там происходит. Там живут наши граждане, граждане Украины. А далеко не все из них боевики, правда? Вот. Поэтому как меняется ситуация? Вот что показывает последний медийный температурный замер?
Не только медийные. Вы правильно говорите о том, что мы общаемся и с обычными людьми. То есть нет необходимости смотреть сепаратистские, слушать сепаратистские медиа, потому что как раз они реальную картину совершенно там не отражают. У них другая задача. Это в основном пропаганда группировок ЛНР и ДНР. Они с ней справляются на отлично в рамках тех задач, которые поставили российские кураторы. А вот как раз проблемные вопросы, конфликты, которые возникают на этой территории, они возникают, они тлеют. Зачастую скрытые, потому что люди сами не хотят, чтобы эти конфликты выходили на поверхность. Это опасно. Вот эти конфликты остаются незамеченными местными медиа. И как раз наша задача, по сути, восполнить отсутствие нормальных медиа на той территории и, общаясь с людьми, выясняя ситуацию на местах, в том числе не только в Донецке и Луганске, но и на маленьких городах и поселках оккупированных территорий, вот действительно пытаться понять, что же там происходит на самом деле. Не вот этих вот каких-то пиар-акциях, которые они очень любят устраивать, не в каких-то бравурных репортажах о каких-то выставках, которые там проводятся, или флешмобах, а вот действительно вот реальную картину, простой день, да, вот Ивана Денисовича, грубо говоря, с Луганской или Донецкой области, оккупированной ее частью, вот это вот самое важное, самое интересное, в принципе, я, когда работаю, на ком бы проекте я не работал, Донбасс Реалии ли на Радио Свобода или Реальная газета, вот в основном мы стараемся сфокусироваться именно на этом.
А давайте мы сейчас с вами позовем в наш эфир людей, которые нас слышат, а нас слышат на неподконтрольных территориях. А вот мы получаем такие звонки непосредственно в студию. Люди звонят из Донецка, из Иловайска, например. А Горловка, если не ошибаюсь, нас слышит. А поэтому давайте те, кто нас слышит и готовы подключиться к нашему диалогу, звоните в нашу студию, пожалуйста. Мы работаем в прямом эфире, и телефон 0800 750 490. 0800 750 490. Ведь так или иначе нам нужно коммуницировать. Да, мы можем спорить, но нам нужно находить способы решения конфликта, да, конфликта. Вы сказали как раз вот о конфликтах, вы и заговорили. Скрытые конфликты на неподконтрольных территориях. Какие самые яркие?
Самые яркие, прежде всего, это очень низкий уровень жизни у людей и невозможность даже тех, кто продолжает работать на шахтах, на заводах, на каких-то бюджетных установах, да, предприятиях. Это не обязательно установы сепаратистов, речь о школах, о врачах в больницах, получать адекватную зарплату. То есть люди недовольны задержками по заработной плате, которая там есть, и на многих предприятиях уже есть не одни случаи, когда людям выдавали продуктовые наборы в качестве такой помощи, и копятся долги по зарплатам.
Продуктовые наборы. Мы с вами далее продолжим, а у нас уже есть первый звонок. Да, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста, и скажите по возможности, откуда вы звоните. Нас слышно? Мы вас не слышим. Нет, сорвался звонок, да. Но мы продолжаем, я думаю, что человек дозвонится. Телефон студии прямого эфира 0800 750 490. Давайте общаться. Вот вы сказали, яркий конфликт — это невыплата зарплат. Это связано с тем, что вот эти администрации, как их назвать, оккупационные, как правильно их назвать, администрации, да, они заявили о национализации украинских предприятий.
Ну, они говорят о передаче в государственную собственность, потому что вот чему научились, опять же, пиарщики и люди, которые работают с этими территориями, россияне в первую очередь, это обтекаемости формулировок. Вот одна из таких обтекаемых формулировок — это передача в госсобственность, во временное государственное, в кавычках, управление. Да, естественно, с февраля 2017 года ситуация кардинально ухудшилась, и по факту сейчас как раз мы проживаем период, когда накапливаются долги по зарплатам, накапливаются негативные процессы, связанные с безработицей, а очень многих людей отправили в неоплачиваемые отпуска. Причем им не говорят о том, что по факту работы у них нет. И, собственно, кстати, эта практика не была придумана сепаратистами. Эта практика давно, вот еще в 90-е, в начале 2000-х годов, была очень распространена на Донбассе, когда по факту заводы стоят, людям не говорят, что они не нужны, люди продолжают работать, люди кормят обещаниями, обещают им выдать заработную плату. Видят, что, например, протесты начинают копиться, что люди уже недовольны, они хотят переходить к активным действиям. Им выдают, например, зарплату за один месяц, а еще там за 4-5 месяцев задолженности говорят, что выдадут чуть позже. То есть это вот как бы снижает социальный накал. И дальше продолжается вот эта вот медленная варка лягушки, да, вот, когда, знаете, да, что лягушка не выпрыгивает,
не если выпрыгивает, да.
Потихонечку увеличивает температуру, да, воды, пока она не сварится.
Да, вот. У нее вначале такая теплая ванна, и вроде бы все хорошо и красиво.
Вот на самом деле это еще в 90-е, 2000-е годы на Донбассе очень хорошо было опробовано, сейчас сепаратисты просто перенимают ту модель, хищническую модель, по факту капиталистическую, когда они просто это все употребляют в нынешнее время. Плюс к тому, конечно же, социальные протесты там маловероятны в ближайшее время, поскольку люди просто боятся, знают, что разговор будет короткий, в отличие от тех же 90-х и 2000-х годов. Всегда можно попасть на подвал, всегда можно действительно заработать гораздо большие проблемы. Это людей останавливает, люди до сих пор боятся. Ну и плюс сейчас не нужно забывать, у сепаратистов есть так называемая летняя передышка. Достаточно давно люди на Донбассе, в шахтерских поселках привыкли, что да, летом, например, если у тебя нет работы, тебя может прокормить дача. Многие люди уходят на дачи, они выращивают сами картошку, какие-то овощи, многие заводят кур, какую-то живность, и на этом живут, фактически сельским хозяйством таким временным занимаются. А вот что начнется осенью, и как эти люди в сентябре, в октябре, когда нужно будет отапливать свои дома, когда возникнет вопрос, за счет чего жить дальше, и где брать деньги на те же продукты, которые уже закончатся, вот это большой вопрос.
А что по поводу вот этих так называемых гуманитарных конвоев? А вот я недавно общался в Попасной с главврачом местной больницы. Вы знаете, что больница находится буквально в 500 метрах от крайнего блокпоста. Что значит крайний блокпост? Через который проехать нельзя. Потому что вот здесь заканчивается подконтрольная Украине территория. Да? И периодически снаряды прилетают в том числе и на территорию самой больницы, к сожалению. Точно так же они прилетают и в жилой сектор, разрушая дома в городе Попасная. Так вот, главврач этой больницы, он сказал, мы четко знаем, когда будет обстрел. Когда вот нам сообщили, что приезжает гуманитарный конвой, но, говорит, где-то приблизительно 2-3 дня им на разгрузку, и пошел обстрел. В том числе, как я сказал, летят снаряды на жилой сектор. Вот это же такая была шумная история с этими гуманитарными конвоями. Там было написано вот такой-то там российский город жителям Донбасса. А что сейчас происходит?
Сейчас они периодически ездят. Как правило, там уже не возят гуманитарку. Там, опять же, если основываться на данных медиа сепаратистских, там часто есть лекарства, там есть какое-то оборудование необходимое, то есть какие-то вещи, которых нет на этой территории, в том числе оборудование строительное и так далее, и так далее. По факту мы не можем проверить, что находится в этих гумконвоях. Давно уже не везут туда продовольствие, потому что Россия считает, что сепаратисты уже давным-давно должны были наладить собственную экономику и научиться кормить местное население самим. Ну, кстати, они уже даже, собственно, продолжают эту тактику. Вот недавно один из случаев в Краснодоне, например, работникам одной из шахт, которые принадлежали Мединвесту, а сейчас реквизированы сепаратистами, начали раздавать продуктовые наборы. Ну, то есть такая вот новость, которая подавалась как позитивная, естественно, в местных медиа, но по факту она является достаточно красноречивой, которая говорит о том, что раз уже люди, которые еще недавно получали неплохую зарплату и могли сами содержать свою семью, сейчас вынуждены получать продуктовые наборы, что уже говорить о тех, кто не работал на этих шахтах, рентабельных шахтах, и которые были вынуждены каким-то образом по-другому существовать на этих территориях. Ну, то есть это уже еще один звоночек, который говорит о том, что ситуация там постоянно ухудшается.
Вот эта картинка, когда много-много людей пытаются проехать через блокпосты на территорию большой Украины, да, подконтрольное правительству Украины, а так называемые продуктовые поездки, когда едут автомобилями, там грузят багажники, тачками, кравчучками, кто во что гораст, А это не украинская пропаганда, как вы оцениваете это?
Ну вот я оцениваю даже немножко по-другому. Я в последнее время очень часто езжу в командировки на Донбасс, на освобожденный Донбасс, бывал в серой зоне. И одна из тем, которыми мы занимались, это тема поставок продуктов на ту территорию. На самом деле сейчас очень активно расцвел бизнес. Он такой в малых формах, когда фуры небольшие.
Вот небольшие, это челночный бизнес.
Не совсем, там по 5, по 10 тонн возят, разгружают в серой зоне товар якобы для местных магазинов, а на самом деле приезжают машины с той стороны, разгружают его, и загружают заново и везут уже на оккупированную территорию. Почему? Потому что, например, килограмм сосисок там может стоить в 2 или в 3 раза дороже, и все, кто участвует в этой цепочке, а я думаю, задействованы в ней и представители там каких-то местных властей наверняка, и, возможно, даже коррумпированные военные и другие силовики, вот они все получают бешеный навар. Вот, при этом тот же Захарченко постоянно ограничивает возможность людям, вот те, которые, вот, как вы говорили, продуктовый туризм, приезжать с украинскими товарами, везти на ту территорию. Вот для них наоборот, как раз все ужесточается, потому что считается, что вот, мол, вы покупаете украинскую продукцию, мы не хотим, чтобы на оккупированной территории была украинская продукция. То есть простым людям, конечно, сложнее, но бизнес процветает. И бизнес, еще раз повторю, он двусторонний, в нем задействовано большое количество людей. Кстати, не все товары поступают только с нашей территории на оккупированную, есть и обратный трафик.
А какие товары идут с оккупированной территории?
Как правило, это сигареты. В Донецке, например, есть табачная фабрика «Хамадей», которая делает сигареты под видом различных марок. Вот, пишет, что это якобы «Мальборо» для экспорта в Европу. Эта «Мальборо» попадает через украинскую границу или на территорию России, потом транспортируется в Европу и под видом нормальных марок продается Донецке. Это тоже очень интересная тема.
Послушайте, но ведь действует торговая блокада, да, на перемещение крупных партий товаров. То есть я понимаю, что там люди, которые в своих авоськах что-то везут, их никто не трогает. Но ведь на передвижение фур, вагонов товарная блокада. Неужели она, то есть, имеет бреши, где вот таким контрабандным способом можно возить?
Да, она имеет бреши как раз для тех, кто возит небольшими партиями по 5-10 тонн. То есть, по факту...
А как это? Это какими-то грунтовыми дорогами? Или все-таки это...
Нет, не совсем. Вот есть территория, которая находится между блокпостами, есть села, которые находятся между блокпостами. Вот мне рассказывали, например, про населенный пункт Верхнеторецкой. Говорили о том, что через это Верхнеторецкое идет постоянный трафик. Вот раньше таким населенным пунктом, до того, как его в начале 17-го года не взяли украинские батальоны под контроль, было Новолуганское, тоже в Донецкой области. Вот как раз серая зона. Туда якобы поставляются товары просто для местных магазинов, но по факту они являются перевалочной базой. Это один из вариантов. Но есть другой вариант в том, что есть такая жесткая коррупция на блокпостах, что якобы пропускают, закрывают глаза, вот, люди стоят в очередях, а машины ездят туда-сюда. Но вот это мы доказать не смогли, например, журналисты наших проектов. А вот факт такой хитрой контрабанды, в кавычках, через эти серые зоны, якобы для магазинов, а на самом деле для переправки, перевалки на ту сторону, да, это, в общем-то, повсеместно и даже, наверное, уже ни для кого не секрет.
Друзья, наш номер телефона 0800 750 490. Если вы хотите принять участие в нашем разговоре, звоните, пожалуйста, 0800 750 490. Слушайте, конечно, жалко людей, которые оказались в силу обстоятельств на неподконтрольной территории. Вот вы рассказываете, а чисто эмоционально действительно жалко людей. Вы говорите, что тот же килограмм сосисок может стоить в 2-3 раза дороже, ну потому что кто-то же должен наварить деньги на вот этом, на этом перевозе. Конечно, жалко людей, которые нормальных людей, которые не подняли руку на Украину и, ну, оказались вот, собственно, такими заложниками. А как Украина может им помочь, как вы считаете?
Ну, в первую очередь, действительно, должны действовать нормальные программы по реабилитации переселенцев с оккупированной территории на этой стороне, потому что до сих пор нет ощущения у этих людей, самое главное, да, нет ощущения у людей, которые живут на оккупированной территории, что Украина их ждет, что Украина готова им предоставить какие-то возможности, какие-то права, они боятся вот смотрите, негативного вот как, отношения к себе.
Вот, да, да, я понимаю, существует такая проблема. Есть ли понимание у людей, что Украина сама живет в состоянии войны? Да, вот я себе прекрасно понимаю, если бы у Украины были там огромные возможности принять, разместить, построить новые дома, новые квартиры предоставить, еще лучше автомобили, да, это все, ну, наверное, необходимо делать. Но есть ли понимание у людей, что Украина сама оказалась в состоянии войны и в какой-то период просто, ну, реально сама истекала кровью?
Не, ну, это, конечно, тоже правда, но давайте не забывать о том, что огромное количество денег в нашей стране до сих пор попросту разворовывается. И коррупция, о борьбе с которой заявляют вот уже все эти 3 года постмайданные, до сих пор не поборота, да?
Вот, она, кстати, недавно...
до сих пор съедает большую часть бюджета, подозреваю.
Да, как бы в подтверждение ваших слов, если даже Североатлантический альянс выступил за то, чтобы сделали заявление чиновники НАТО о том, что Украина должна удвоить свои усилия в борьбе с коррупцией, да? Казалось бы, где военный блок, военный альянс, а ему есть дело до украинской коррупции.
Ну, потому что коррупция разъедает абсолютно все сферы, включая сферу обороны, и включая сферу безопасности страны. И это тоже, к сожалению, ни для кого не секрет. Вот в том-то и проблема, что люди, да, здесь, там они живут в искривленной медийной реальности. Им постоянно рассказывают, как у них хорошо. И они понимают,
они
что
верят
это ложь.
Этому?
Нет, они понимают, что это ложь, но с другой стороны не смотрят.
А знаете, тут есть определенный эффект. То есть человек слышит, что всем хорошо. Ага, может быть, это действительно всем хорошо, это мне так одному не повезло.
Ну, я не думаю, что вот в основном такой как бы психологический ответ возникает, разве что у старшего поколения, которое сидит перед телевизором и никуда не выходит, но ждет каких-то пенсионных подачек, которым периодически дают эти сепаратисты. У них может складываться такая ситуация. Вот у человека, который пытается прокормить свою семью, уже, извините, одним телевизором сыт не будешь. Холодильник и живот как бы подсказывает, что, наверное, все совсем не так. Но, с другой стороны, вот я вернусь к своей мысли, которую начал говорить, они смотрят за тем, что происходит у нас на неоккупированной территории, и понимают, что, в общем-то, ну, далеко не все так хорошо, как хотелось бы верить. Потому что, действительно, и с коррупцией все плохо, и конфликты тоже здесь постоянно, и дискуссия идет, и нет, самое главное, это большая проблема наша, всей Украины, о том, что же делать с оккупированными территориями. До сих пор вот идут дискуссии об этом. Вот на следующей неделе обещали, что в СНБО будет обсуждение уже готового нового законопроекта по реинтеграции Донбасса. Ну, мы опрашивали людей, кстати, в той же Попасной, о которой вы сейчас говорили, как они относятся к этому законопроекту. Их страшит этот законопроект.
Почему?
Потому что по первым его... ну, как бы данным о том, что может быть в этом законопроекте, в черновиках говорится о праве военных вводить военное положение на отдельных территориях. А люди говорят, о, ну, ведут у нас военное положение, вот у нас Попасная, нас обстреливают. Это значит, что снова вернется комендантский час, это снова значит, что как бы мы не сможем защитить свои права, например, если будут какие-то конфликты с военными и так далее, и так далее, и так далее. То есть люди в первую очередь боятся за свою безопасность и свою свободу. Это базовые ценности, и, естественно, боятся, что вот интенсивность войны, уровень каких-то горячих фаз и всех неприятностей, связанных с ней, это вернется. Это всего лишь один законопроект, который может что-то теоретически изменить. Мы еще не знаем, в хорошую ли сторону, либо в плохую сторону, но люди уже настолько измучены ситуацией, по нашу сторону линии разграничения, заметьте, что они уже не хотят никаких перемен. А давайте теперь спроецируем на ту сторону и представим, насколько боятся перемен люди, которые живут под этим вот фактически авторитарным, тоталитарным режимом с минимумом уже сейчас свобод и под теми же обстрелами, естественно, зачастую, и еще и в очень плохом социально-экономическом состоянии, да, то есть когда у тебя еще есть маленькая надежда, что в следующем месяце заплатят зарплату, а вот если начнется опять какой-то дисбаланс, наверняка ты лишишься этого. Вот люди, к сожалению, мыслят на этом базовом уровне, они в основном мыслят страхом, вот, и уже мало думают о каких-то перспективах. Вот жалко молодежь, действительно, которая сейчас и попадает под эту пропаганду, попадает под прессинг старшего поколения, которое уже разочаровано, возможно, в Украине, или боится изменить свою жизнь, и, соответственно, транслирует свои убеждения молодым людям, которые тоже не решаются по покинуть ту территорию, переехать в Украину жить, и развиваться, учиться дальше.
Ну вот вы знаете, люди на подконтрольной Украине территориях не боятся. Вот у меня такое ощущение. Да, в станице Луганской, например, я спорил с женщиной, которая говорила, Украина нас обстреливала. То есть вот вы понимаете, люди не боятся этого.
Слава
говорить.
Богу, кстати.
Что они не боятся, да. Так вот классно, как вы сказали, что с той стороны человек просто едет на подвал, да, если что-то где-то не так. А то я просто не хочу обидеть жителей, которые живут на подконтрольной части территории страны. Друзья, 0800 750 490, звоните в студию. А то я так сказал, что вот на неподконтрольных территориях, тех, кто находится, да, такой приоритет. 0800 750 490, те, кто находится на подконтрольной Украине территориях, возможно, вы с чем-то не согласны с тем, что вы слышите сейчас в эфире, звоните, пожалуйста, это прямой эфир, ну и точно вам за это ничего не будет. Вот вы знаете, Андрей Дегтяренко с нами, журналист «Радио Свобода» и главный редактор «Реальной газеты». Я, конечно, не был на неподконтрольных территориях, хотя журналисты «Громадского радио» ездили и в сам Донецк ездили. На неподконтрольных я не был, ну, доезжал до линии разграничения, скажем так. Но мне рассказывали люди, которые бывали там по ту сторону баррикады, если можно так сказать, или шлагбаумом, или блокпостов, о том, что вот, например, идет автобус, да, и люди очень живо обсуждают все, что происходит. Ругают, кого только они не ругают, и власти, и президента. Кто-то хвалит, кто-то говорит «Слава Украине», кто-то говорит, что вы хунта там. Ну, одним словом, вот такие. У нас есть звоночек сейчас, да? Давайте дадим приоритет. Вот, пожалуйста, вы сейчас в эфире, представьтесь.
Здравствуйте.
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 Это подконтрольная территория, Сергей Краматорск.
Краматорск.
Мне такой вопрос к вам. Много анонсируется и говорится сейчас на этих телеканалах. К сожалению, у нас показывают телеканалы. На Т2 у меня 10 каналов показывают, добивают. И могу их смотреть. Так вот, на этих каналах анонсируется и говорится о такой программе, как «Восстановление народов Донбасса». Там приглашают учиться, ну, с подконтрольной территории Донбасса туда. И там какие-то деньги уплачивают, какие-то ярмарки устраивают. Скажите, пожалуйста, есть у вас данные, кто пользуется ли этой программой, там туда едут, туда или нет?
Мы сейчас такие данные. Мы сейчас попытаемся, благодаря тому, что с нами в студии Андрей Дегтяренко, дать ответ на ваш вопрос. Но интересно, вы побудьте на линии, пожалуйста. Вы скажите, как вы сами относитесь к такой программе? Вот вы бы отпустили своих детей, чтобы они поехали на неподконтрольную территорию, например, учиться?
Не, ну у меня дочка проукраинский настроили, она сама да не поехала. Так что я сам, в принципе, ну, переселенец, ну как, ну, частично переселенец, но тем не менее. Я сам с Донецка. Так вот, я в Донецке не был с 14 года, с апреля месяца. И мне даже пропуск не делал, хотя у меня там мать живет, сестра живет. Я сказал, пока Донецк не будет Украина, я туда не поеду.
Спасибо большое, Сергей. Мы сейчас будем отвечать на ваш вопрос. Андрей, ну обратите внимание.
Очень крутой вопрос.
Да, но обратите внимание, я обращался к жителям неподконтрольных территорий, да, и получил звонок все-таки от человека, который из Донецка, но находится в Краматорске. Вот для меня это некий показатель. Действительно, люди не боятся звонить и не боятся говорить, не боятся общаться. Хотя звонят, как я сказал, в том числе и с оккупированного Донецка, и с других городов. А теперь, может быть, что-то вам известно для того, чтобы ответить. Вот по поводу этой программы объединения, как было сказано, народа Донбасса, да, вот, ну, так,
ну,
это
очень
прозвучало.
Очень хитрая программа, вот я вначале, в принципе, пытался затронуть ту тему.
Тут что... сама формулировка «народ Донбасса», вопрос, что это такое?
Ну, вот это хитрый такой ход, да, вот они говорят о том, что из-за войны территория была разделена, и нужно дать дань уважения пиарщикам сепаратистов и тем, кто за ними стоит в Москве, они первыми решили разыграть карту, сказать, что вот, мол, ребята, мы готовы сделать конкретные шаги для того, чтобы вас на нашу территорию затащить. И пытаются действительно это сделать. Что мне известно, то есть не знаю о количестве людей, которые воспользовались бы этими программами. А там программа, ну, действительно, доходит до смешного. Например, они приглашают бесплатно молодежь с освобожденных территорий, с наших подконтрольных Украине территорий, посетить музеи и культурные объекты на территории подконтрольных группировкам ДНР и ЛНР бесплатно. Но это смешно действительно. Другой момент, что очень часто люди с серой зоны, выбирая, куда послать своих детей учиться, действительно могут отправить их учиться в Луганск или в Донецк, особенно если у этих людей есть пророссийские взгляды, и они вот думают, ну пусть там ребенок поживет, у него там наверняка есть родственники. А дальше посмотрим. то ли Украина там к тому времени уже как-то конфликт урегулируется и признает эти дипломы. Если нет, ничего страшного, поедет там в Россию работать или останется в Луганске или Донецке. Потому что, извините, это мегаполисы, это центры области, так или иначе. И у людей до сих пор вот есть менталитет, что переезд в Луганск или Донецк из какого-то села или шахтерского поселка – это путь наверх, социальный лифт. Ну вот, это до сих пор работает, и действительно красивый ход со стороны сепаратистов, как бы воспользоваться этим, переманивать себе людей. А люди им нужны, потому что люди, ну не будем забывать, что это живой щит, это самый главный ресурс в любой войне.
И ход, который делает Украина, а молодые люди с неподконтрольных территорий имеют даже определенные льготы при поступлении в украинские вузы.
Это правильно. Это, кстати, было сделано раньше. Но вот сепаратисты, они гораздо раньше это все облекли в форму такой программы, в том числе и бесплатное медицинское обеспечение для многих людей. И тоже им, кстати, пользуются люди, которым, ну, скажем так, далеко ехать куда-то там в Северодонецк или в Беловодск, а вот поблизости они с удовольствием переходят дорогу, идут, обращаются в луганские клиники, где еще осталось оборудование, и работают врачи, и зачастую неплохие врачи, вот этим тоже пользуются. То есть, ну, я уверен, что это речь идет в основном сейчас о единичных случаях, но это есть. И нужно понимать, что любое промедление в плане открытие ворот людям с той стороны, да, вот оно дает шанс как раз пиарщикам врагов, пиарщикам тех, кто как раз наоборот сделает все возможное, чтобы этот конфликт затянуть, наоборот, переманивать людей к себе. Эта программа, я думаю, работает. Она в первую очередь работает в плане психологическом. Потому что людям показывают: ну смотрите, ну как же так, мы готовы вас к себе принять в любой момент.
А что вам известно о количестве молодежи, которая переезжает для того, чтобы учиться в украинских вузах?
Ну, тут нужна статистика Министерства образования, она есть.
Ну, судя по всему, она есть.
Она есть, а,
кстати, речь
есть
идет,
точно о сотнях, о тысячах человек.
О сотнях, о тысячах человек, да? И речь идет не только о оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. У нас еще есть звоночек, сейчас вы будете в эфире. Но и не забываем про аннексированный Крым, правда?
Да,
вы в эфире, пожалуйста, говорите. Представьтесь и скажите, откуда вы звоните.
Алло, здравствуйте, я из города Северодонецка, зовут меня Алексей.
Северодонецк, приветствуем Северодонецк.
Да, привет, приветствую, Дмитрий, здравствуйте, гость.
Добрый день.
Вот, смотрите, у меня, допустим, есть такой живой пример, тоже сложился в пользу, скажем, тех, которые находятся на неподконтрольной территории и, естественно, Российской Федерации в дальнейшем. Вот мои знакомые, которые жили, скажем, в Первомайске, в момент оккупации выехали из Первомайска. Тут прожили здесь, на территории Украины, подконтрольной части, значит, прожили здесь в области, значит, Луганской области, Лисичанск, Северодонецк, они меняли местоположение. Вот, и в результате суеты обращались, суматохи вот этой всей, обращались в разные организации. Работы они здесь не нашли. Помогали, жили за счет того, что помогали знакомые. Там я помогал, еще знакомые, родственники жили. И в итоге они собрались и уехали в Россию. Там они нашли работу. Сейчас я так понимаю, что они даже в своем Первомайске восстанавливают то жилье, которое у них было. Тут тоже плюс сложился, скажем, не в нашу сторону, не в наше правительство, которое Украина. Вроде бы программы есть, а на самом деле они не работают. Следующий вопрос, скажем, не вопрос, а может быть даже как бы такая реплика с вопросом. Скажем, что делать местным жителям, которые прожили на этой территории еще начиная там с 15-х веков, 16-15 век, и у которых, значит, по поколениям передавался вот этот местный менталитет. Это, ну, такие глубины, но это действительно аборигены, местные жители. Вот они, видя эту ситуацию, говорят, что вот что нам делать, допустим. Мы вроде бы как и за Украину, но в то же время у нас родственники есть на той стороне, и много таких там живут. в Армении, живут там в Израиле, живут в России, но мы не хотим отсюда уезжать. И эта ситуация уже им надоела, что ничего не решается, ничего не делается, это коррупция, но они уже просто вынуждены опять же уезжать. И куда будут уезжать? Будут уезжать, естественно, в Россию, будут уезжать. Ну, это складывается вот не в пользу Украины.
Спасибо,
вот,
Алексей.
Смотрите.
Спасибо, да, услышали вас, Алексей, Северодонецк. Да, действительно, человек глубоко копнул, там, начиная с 14-15 столетия.
Глубоко копнул, но, с другой стороны, нельзя говорить о том, что люди уезжают только в Россию. Наоборот, количество переселенцев, которое выехало на украинскую, подконтрольную Украине территорию, оно выше в разы. То есть
под 2 миллиона людей.
Под 2 миллиона человек в России, по их даже официальным данным, около 750-800 тысяч речь идет. То есть все-таки, как ни странно, в ходе конфликта большая часть жителей Донбасса, которые решили выехать, выехали все-таки в сторону Украины. Это раз. Во-вторых, действительно прав наш человек, который только что дозвонился, да, действительно, далеко не у многих жизнь сложилась. И мы писали еще в сентябре 2014 года, вот это была первая волна разочарования, прежде всего разочарование тем, что стало понятно, что конфликт очень быстро не разрешится, когда огромное количество людей действительно поехало назад. Они не смогли найти быстро работу, они не смогли быстро найти жилье, и часто выезжали только с тапочками, с какими-то летними, там, банально в шортах, и нужно было возвращаться назад. Ну вот, да, есть такая ситуация тоже, есть такая проблема тоже, и самое главное, что действительно огромное количество людей просто никуда не уезжало, они остались там, они надеются на то, что этот конфликт так или иначе разрешится, и что их освободят, они до сих пор ждут, и нужно не забывать о них. И, естественно, в первую очередь украинским политикам не нужно считать этих людей сепаратистами. Огромное количество людей, подавляющее большинство людей там уж точно не брало в руки оружие, уж точно не собиралось каким-то образом отделяться от Украины. Они стали заложниками обстоятельств. Можно относиться к ним по-разному, но нужно хотя бы понимать, что они жертвы.
Андрей, вы знаете, пошел вал звонков сейчас, мне наш звукорежиссер говорит. К сожалению, вот в этом сегменте мы уже не успеваем принять этот звонок, но вы не обижайтесь, пожалуйста. Мы продолжаем наш эфир. Вы сможете к нам дозвониться буквально через несколько минут. Вот я, видимо, надо было сразу же обратиться и к жителям подконтрольных Украине территорий. Вы видите, какая география. Люди звонят, их волнует то, о чем мы говорим. Я благодарю, спасибо большое Андрею Дегтяренко, журналисту «Радио Свобода» и главному редактору «Реальной газеты». Кстати, эта газета издавалась в Луганске в свое время. Спасибо, спасибо Мариуполь, спасибо Лисичанск, Краматорск, Северодонецк. Друзья, всех, кто нас слышит, спасибо большое. Мы и, собственно, и Донецк хотим услышать в своем эфире, и Луганск хотим услышать. И призываем вас, пожалуйста, звоните, мы будем общаться.
Спасибо большое.